И хочу предложить читать из 6 главы Евангелия от Иоанна, 47 стиха. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 47 по 51 стих. Здесь записаны слова Господа Иисуса. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб жизни, я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Вот такие несколько странные слова, которые сказал Иисус, что Он живой хлеб, которым мы можем питаться. И многих эти слова удивили, и народ стал роптать, не понимая, о чем он говорит, как можно есть его плоть. Но мысль о вкушении – очень важная мысль, основополагающая мысль в Библии, которая красной нитью проходит от начала Библии до конца. И рассматривая важность вкушения, мы должны помнить принцип первого упоминания в Библии, который заключается в том, что первое упоминание какого-либо вопроса определяет его значение во всех писаниях. И уже во второй главе Бытия, после того, как Бог сотворил человека по образу и подобию, Он подвел его к дереву жизни. И желание Господа было, чтобы человек вкушал от этого дерева. И первая заповедь была относительно питания. Бог сказал, что что-то человек может вкушать, что-то есть не следует. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вкушение, тема вкушения так важна, потому что она затрагивает отношения Бога и человека. Человек был сотворен по образу и подобию Божию. По-видимому, это что-то внешнее, что позволяет человеку выражать Бога, выражать его характер, выражать его желания, исполнять его замысел. Но важно также и внутреннее содержание. Внутреннее содержание, которое зависит от питания. Диетологи говорят, что человек есть то, что он ест. Если мы будем питаться качественной пищей, мы будем выглядеть по-другому, чем если мы будем есть какую-то пищу негодную. И в последней главе Библии, в Откровении, мы снова видим река жизни, исходящая от престола Бога и Агнца. Посредине этой реки растет дерево жизни, которое, хотя и приносит 12 разных плодов, это одно дерево. Вновь мы видим, что в вечности Господь хочет, чтобы мы вкушали правильную пищу, питаясь от дерева жизни. Но человек вкусил от дерева познания. И нечто от того, что Бог не сотворил, вошло в человека. Писание говорит, что грех вошел в мир. Человек воспринял нечто от слова и мысли сатаны, сомневаясь в Божьей достаточности, нарушив Божье повеление. И сейчас мы должны обратиться к книге «Исход», которая представляет собой полную картину Божьего спасения. Божий избранный народ – израильтяне оказались в египетском рабстве. Это символ того, что все люди стали рабами греха. Из-за того, что грех вошел в человека, и он начал свою разрушительную деятельность. Мы видим, что очень быстро уже брат убивает брата, и земля в конце концов развратилась так, что Бог вынужден послать потоп. Итак, израильский народ оказался в рабстве, и Бог пришел, чтобы искупить его. 12 глава книги «Исход» описывает Пасху. И вновь мы здесь видим эту мысль о вкушении. Люди не только должны были применять кровь ягненка, которую помазывали косяки и перекладины, которые необходимы для искупления, но они ели мясо ягненка с бесквасным хлебом и горькими травами. Это было необходимо для жизни, для того, чтобы они имели силы покинуть египетское рабство. В 14 главе книги «Исход» показана картина освобождения Божьего народа. Бог перевел их через Красное море. Фараон с его войском в этом море был потоплен. И хотя человек вышел из Египта, хотя он был освобожден, хотя уже находился в пустыне вместо отделения для Бога, но их состав еще был египетский. Прошло несколько недель, по-видимому, они взяли с собой, когда выходили, какую-то часть египетской пищи, и когда она не закончилась, народ начал роптать. Удивительно, что прошло всего несколько недель, а народ забыл вот эти все чудеса, которые Бог сделал. Все египетские казни, про то, как Бог, о том, как Бог освободил их, погубив фараона и его войско, и народ начал роптать. Бог сказал, что пошлет перепелов. И даже Моисей заколебался в вере, сказал, ну, Господи, 600 тысяч человек, ну, даже если мы весь скот заколем, это все равно не хватит. И Бог использовал эту ситуацию, во-первых, чтобы изобличить народ, чтобы показать, что хотя они и вышли из Египта, вот этот египетский элемент, египетский вкус в них еще остался. Они вспоминали, как они сидели у котлов с мясом, как ели дыни, огурцы, лук, чеснок. И основная мысль этой 16 главы книги «Исход» заключается в том, что Бог хотел изменить рацион своего народа, изменить принцип их питания, чтобы они питались не египетской пищей, а пищей небесной. Но прежде чем послать манну, Бог послал перепелов. Интересно, что если манна была послана в сопровождении ряда условий, ряда причин, как ее надо было собирать, что с ней надо было делать, то относительно перепелов не было никаких ограничений. Это потому, что это была пища египетская, принадлежащая к ветхому творению. И Бог использовал просто ветер, который нагнал этих перепелов. Они их набрали, три дня собирали, по локоть вокруг стана разложили. Но следствием было то, что, хотя Бог и послал, он был недоволен. Он был недоволен, что они желали этой пищи. И результатом было то, что началось поражение, многие люди умерли. Это означает, что египетская пища всегда приводит к смерти духовной. И неспроста Бог сказал, что первому человеку, что если он вкусит от дерева познания, он умрет. И хотя Адам жил духовно, он умер, потому что вот это общение с Богом было нарушено. Но, посылая манну, Бог выдвинул ряд условий. Ее надо было собирать рано утром, пока не обогрело солнце. Нельзя было проявлять жадность, и кто много собрал, все равно у всех оказывалось одинаково. Ее нельзя было оставлять до утра, потому что в ней заводились черви. В шестой день надо было собирать вдвойне. И Бог сказал, что вот эти условия нужны для того, чтобы испытать народ, будет ли он исполнять Божье повеление. И, может быть, нам странно, что вот у благодати есть какие-то условия. Но на самом деле у благодати больше условий и ограничений, чем у закона. Потому что Божье снабжение, Божья благодать, она все упорядочивает и приводит в гармонию. Итак, Бог желал, чтобы дети Израиля, выйдя из Египта, жили небесной жизнью. И хотя он мог освободить народ, который еще жил и мыслями, и желаниями Египтом, он не мог их использовать для своего небесного строения. И мы видим, что скиния была построена после того, как народ уже некоторое время ел вот эту небесную пищу. Мы не знаем, что она из себя представляла, но мы понимаем, что она несла в себе какой-то небесный элемент, нечто от Бога, и, питаясь ею, народ преобразовывался. Результатом стало то, что Божий замысел, который не мог быть исполнен, пока народ был в Египте, начал осуществляться. И в конце книги Исхода мы видим, что Божье желание обитать среди своего народа было исполнено, когда была построена скиния, и слава Божья сошла на нее, и Бог стал обитать среди своего народа. Бог, посылая манну, показал также свою достаточность. Иисус сказал: «Я есть пастырь добрый». И псалмопевец говорит, что «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Апостол Павел пишет, что «Господь дал нам все обильно для наслаждения». И даже если мы имеем в чем-то недостаток, то все равно мы можем уповать на Господа, потому что Он всегда знает, что нам необходимо, Он печется о нас. И если вдруг, даже если какая-то нужда, то это для чего-то нам посылается, и подобно апостолу Павлу, Бог хочет, наверное, чтобы мы научились жить и в богатстве, и в нужде. Что же представляет собой египетский рацион? Это все, чего мы желаем, что мы жаждем для своего удовольствия и насыщения. Это может быть литература, музыка, телевидение, спорт, различные развлечения. Все то, что удовлетворяет нашу плоть. И до спасения все мы питались вот этой египетской пищей. И до сих пор люди в миру живут только этим. Карьера, работа, обеспечить себя. И нет никаких мыслей о духовной пище, о том, что наш дух также нуждается в питании. И Господь сказал, что старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Все вот это, что люди ищут в миру, это будет в вечности уничтожено, этого не будет. Но Господь Иисус, истинная пища, пребывает вовек. «Я хлеб живой, сшедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек». Господь Иисус заповедал своим ученикам бодствовать и молиться. Почему он это сказал? Потому что, придя к Господу, приняв Его как свою жизнь, мы становимся одним духом с Ним. Он живет в нашем духе. Мы взираем на Него на небесах, но Он и живет в нашем духе. И именно внутри нас, в глубине нашего сердца, Он желает общаться с нами. Если мы читаем Его Слово, если мы соприкасаемся с Ним, если мы слушаем Слово Божье, то эта небесная пища наполняет нас. Наполняет все отрицательное, Бог будет удалять постепенно и заменять сами наши ткани, сами волокна собой, своим существом, своим составом. Он хочет быть не только нашим заместителем на кресте, но и нашим заместителем в жизни. Об этом писал апостол Павел, когда сказал: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». И тогда, питаясь небесной пищей, Его желания становятся нашими желаниями. Мы начинаем ходить так, как Бог желает, чтобы мы ходили. Думать о том, что угодно Ему. Взирать на горнее, а не на небесное. Итак, тема вкушения. И сегодня Бог хочет, чтобы каждый из нас задал себе вопрос: что жажду я, к чему стремится моя душа? Можем ли мы вместе вслед за псалом певцом сказать, что кто мне на небе, и ничего не хочу без тебя на земле? Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную, я есть хлеб жизни. Хлеб жизни – это синоним манны. Это синоним дерева жизни. Это символ Христа, который сказал, что я пришел для того, чтобы имели жизнь. И эта жизнь будет все упорядочивать. Когда была построена скиния, то народ начал заботиться о ней. Бог никогда не говорил своему народу там в пустыне заниматься животноводством, земледелием. Все, что они должны были делать, это есть манну и заботиться о скинии. Если мы будем питаться Христом, как хлебом жизни, как небесной пищей, то мы начнем заботиться о церкви. Мы будем молиться, чтобы Господь показал нам, какой труд Он хочет дать нам в церкви. Мы придем, узнав волю Божию, мы придем к пастору и скажем: вот я, чем я могу послужить церкви. Об этом пишет апостол Павел, когда говорит, что каждый в меру своих способностей, в меру того дара, который Бог дал, должен участвовать в созидании Божьего дома, который является его церковь. Итак, человек пал, съев нечто неподобающее. И по тому же принципу мы получаем спасение и исцеление посредством того, что едим надлежащую пищу. Человек пал, съев от дерева познания, и мы можем получить спасение и восстановление благодаря вкушению от дерева жизни, которым является Господь Иисус Христос. И давайте будем молиться, чтобы утолять свой голод тем, что питаться Словом Божьим, которое есть и молоко, как апостол Петр пишет: «Но в Слове Божьем есть и твердая пища, есть слова благодати, есть слова праведности». Слова благодати мы все любим, что верующий в Него не умрет, но будет иметь жизнь вечную, что Божий дар есть будет вечная жизнь. Но есть и слова праведности, что «Гряду скоро, возмездие мое со мною, каждому надлежит явиться пред судилище Христово, где Господь будет судить по делам, добрые мы делали или нет». И пусть вот эти слова останутся в нашем сердце, что Господь хочет изменить наш рацион, чтобы мы питались не египетской пищей, которая приводит к духовной смерти, вызывает Божий святой гнев, но чтобы питались им, хлебом жизни, деревом жизни, которое все упорядочивает и которое дает все обильно нам для наслаждения. Аминь.